Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 апреля. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Всемирный день медработника и линия коронавирусного фронта в Грузии. Зафиксирована еще одна смерть от COVID-19. Первый случай инфицирования коронавирусом в церковном кластере уже зафиксирован, но отменять службы в преддверии пасхальных праздников Грузинская православная церковь не собирается. Де-факто границы по реке Псоу закрылись до 20 апреля, но режим чрезвычайного положения в самопровозглашенной республике Абхазия повсеместно нарушается. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними Демис Паландов.
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, госпитализированного с коронавирусной инфекцией, не диагностирована пневмония, и он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом днем во вторник заявил его пресс-секретарь. В заявлении Даунинг-стрит-10 отмечается, что Джонсону, который испытывает проблемы с дыханием, подается кислород. Дышит он самостоятельно, подключение к аппарату ИВЛ не потребовалось. В заявлении отмечается, что премьер остается в хорошем расположении духа. Джонсон был госпитализирован в воскресенье, а вечером в понедельник его перевели в отделение интенсивной терапии, как было сказано, в качестве превентивной меры на случай дальнейшего ухудшения состояния. Российское агентство РИА Новости еще в воскресенье со ссылкой на источники сообщило, что Джонсона подключают к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь британского премьера назвал это сообщение дезинформацией. В России по состоянию на утро 7 апреля зафиксированы 1154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 43 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса. 11 человек с коронавирусом за сутки умерли, 88 признаны выздоровевшими. Впервые в России за одни сутки число выявленных случаев инфицирования превысило 1000, а число смертей от инфекции – 10. По официальным данным, с начала распространения коронавируса COVID-19 заболели внутри страны 7497 человек, 58 человек умерли. Во время видеоконференции своей резиденции в Новоогарёво с экспертами по ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин сказал:
«Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих. Извлечь уроки и сделайте выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества».
Темпы прироста числа больных в России не снижаются. Еще неделю назад в стране было только 2500 выявленных случаев. При этом, по данным Роспотребнадзора, растет число сделанных тестов на коронавирус. Их сделано уже почти 800 тысяч. Таким образом, на одного зараженного приходится более 100 тестов. Для сравнения, в Италии около 6, в Германии около 9. В американском штате Висконсин сегодня проходит праймериз Демократической партии. Несмотря на эпидемию коронавируса, губернатор штата накануне принял решение перенести голосование на 2 месяца. Однако Верховный суд штата отменил это решение. При этом в Висконсине, как и во многих других штатах, введены карантинные меры. Ожидается, что большинство бюллетеней будут присланы по почте. Подсчет голосов поэтому продлится более недели. Борьбу за выдвижение в президенты от демократов сейчас ведут 2 кандидата – Джо Байден и Берни Сандерс. Кампания, по сути, идет только в интернете и СМИ. По прогнозам, Висконсин может быть одним из ключевых для определения победителя выборов в ноябре. В 2016 году Дональд Трамп выиграл в штате с небольшим отрывом. Накануне Трамп провел телефонный разговор со своим вероятным соперником по будущим выборам – Джо Байденом. Трамп, который часто критикует Байдена и нелестно отзывается о нем, охарактеризовал разговор как «замечательный», длинные и теплые. Собеседники обсудили меры по борьбе с эпидемией. Специалисты предупреждают, что на предстоящей неделе эпидемия в США может достигнуть пика, в том числе по числу смертей. Об этом же говорил и Трамп, признав, что ближайшие 2 недели будут очень тяжелыми. В то же время он считает, что наметившаяся в ряде штатов, включая Нью-Йорк, тенденция к стабилизации роста числа больных внушает оптимизм. В Твиттере он написал о свете в конце туннеля.
Эхо Кавказа. Новости.
В понедельник американская федеральная прокуратура впервые обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара. Эти страны добивались и получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Согласно обвинительному заключению, бывший вице-президент Международной федерации футбола ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер получил от России 5 миллионов долларов через сеть подставных компаний. Часть этих средств выплатили американские фирмы, представлявшие интересы России во время подготовки к чемпионату мира. Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении миллиона долларов за голосование за представление России права проведения чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондоне, парагвайцу Николасу Леосу и бразильцу Рикардо Тейшейре предъявлено обвинение в получении взяток от Катара. Процессу голосования в 2010 году, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу, сопутствовала серия скандалов и расследований.
Новости читал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Гочуришвили. Переходим к темам дня. В Грузии скончалась 82-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Это третий летальный случай в стране. Как прошел Всемирный день здоровья в режиме борьбы с новым коронавирусом? Что рассказывают люди из карантина? Каковы прогнозы врачей? И что известно о готовности системы здравоохранения? Рассказывает Анастасия Славинская.
Женщина, скончавшаяся сегодня, проходила лечение в Тбилисской инфекционной больнице. По словам ее директора Тенгиза Церцвадзе, состояние 86-летней пациентки фактически было самое тяжелое среди всех пациентов с COVID-19 в Грузии.
Вероятно, она была самой тяжелой пациенткой за время эпидемии. У нее были тяжелые сопутствующие заболевания. Если я скажу, к какому кластеру она относилась, это будет практически открытием персональной информации, так как все знают этот кластер. Это семейный случай. Вместе с этой женщиной в нашей клинике проходили лечение 2 ее детей. Они выздоровели и со дня на день выпишутся.
Число вылечившихся, по словам инфекциониста, увеличилось на 6 человек. Теперь их 45. В целом же, как полагает Церцвадзе, при условии, что в стране уже около 10 дней назад началось внутреннее распространение инфекции, Грузии удается сохранять одну из лучших позиций в процессе борьбы с COVID-19.
Началом внутреннего распространения инфекции принято считать марнеульский случай. Как только это началось, были приняты срочные меры, которые принципиально отличались от тех, которые были приняты ранее. В тех странах, где началось внутреннее распространение эпидемии, за этим последовало резкое увеличение случаев инфицирования. После случая Марнеули и еще 4-5 случаев внутреннего распространения, когда пациенты не знают, от кого они заразились, рост заболевания фиксируется, но пока не было еще ни одного дня, когда за сутки фиксировалось бы более 20 случаев. Для стадии внутренней передачи инфекции в стране это очень мало.
Заявил Церцвадзе. Инфекционист полагает, что пик заболевания наступит через 2-3 недели, а общее количество зараженных не превысит 2000. Пиковый период, по его мнению, продлится около 2-3 недель, и уже через полтора месяца эпидемия начнет отступать. В то же время еще один врач с передовой, директор первой университетской клиники Леван Ратиани, где проходит лечение 52 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, сегодня, рассказывая об их состоянии, добавил:
я могу сказать вам одно. Как мне, так и ведущим ученым мира в настоящее время неизвестна стратегия этого вируса. Мы знаем только одно. Этим заболеванием должны переболеть все. 80% в клинической форме А, легкой. 20% в средней, тяжелой и критической.
сказал Леван Ратиани. В настоящее время в Грузии выявлено 195 случаев заражения новым коронавирусом. Итог сегодняшнего дня – плюс 7 новых инфицированных. Среди них солист батумской оперы Чико Гогитидзе. О том, что у него выявили коронавирус, оперный певец написал на своей странице в Фейсбуке. Около 2 недель назад Гогитидзе вернулся в Грузию из США. Его определили в карантинную зону в Кахете. Все это время, как пишет певец, он просил проверить его на наличие инфекции, но протестировали его только после того, как он подключил личные связи.
«Мне пришел положительный ответ из центра Лугара. Я на ногах перенес вирус. С песнями, смехом и любовью. Благодаря крепкому иммунитету я очень легко мог просто упустить из виду все это и заразить очень многих. 10 дней я требовал провести мне тест, хотя бы перед возвращением домой из карантина, но каждый раз получал отказ. Мне не оставили другого выхода. Я позвонил министру здравоохранения Аджари и попросил его в обязательном порядке протестировать меня, так как я приехал из зоны риска»,
написал на своей странице в Фейсбуке оперный певец. Эта история снова сделала актуальной дискуссию о необходимости более широкого тестирования. Сейчас в режиме карантина находится 4708 человек, и, как выяснилось, не всех их проверяют на наличие инфекции, прежде чем отправить из карантина домой. Впрочем, пока Минздрав о намерении внести какие-либо изменения в существующий протокол не заявляет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия объявили о закрытии де-факто границы по реке Псоу для всех категорий граждан, включая абхазских, до 20 апреля. Внутри Абхазии продолжает действовать режим чрезвычайного положения, который, однако, повсеместно нарушается. Сегодня в главном храме Сухума-Пицунской епархии в Сухуме собралась многочисленная паства на богослужение в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что у одного из пациентов в Гудаутской центральной районной больнице сегодня подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Это первый в Абхазии зарегистрированный случай. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для всех категорий граждан с 0 часов 8 апреля по 20 апреля. Исключение будет сделано только для дипломатических работников, военнослужащих пограничного управления ФСБ России, Объединенной российской военной базы и для водителей автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки. Режим чрезвычайной ситуации для защиты населения от коронавирусной инфекции был введен в Абхазии 27 марта. Гражданам рекомендуют воздерживаться от контактов с другими людьми, не выходить на улицу без необходимости. Без маски и перчаток вас не пустят ни в один продуктовый магазин или аптеку. Закрыты все гостиницы и предприятия общепита. Запрещены массовые мероприятия. Граждан Абхазии, въезжающих из стран, в которых зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, обязаны помещать в карантин. Несмотря на все это, режим ЧП нарушается. Иногда настолько демонстративно, что хочется спросить, зачем все эти меры, если никто не контролирует их исполнение? В условиях, когда должный контроль отсутствует, люди нарушают режим и ведут себя по собственному усмотрению. Так сегодня в Благовещение Сухумский кафедральный собор съехалось более сотни прихожан. Они приняли участие в службе и вместе совершили крестный ход, еще и причащались, небось, из одной ложки. В условиях эпидемии игнорирование элементарных санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм кажется вопиющим. Сегодня с утра в социальной сети Facebook пользователи выложили видео, снятое с балкона многоэтажного дома, на котором видно большое скопление людей и машин в районе Сухумского городского рынка. Сам рынок закрыт, но вокруг него работают многочисленные продуктовые магазины и открытые овощные ларьки, в которых закупаются люди. Немало постов и комментариев, в которых люди сообщают о том, что из России въезжают граждане Абхазии, которые без всякого карантина, несмотря на запрет, приезжают домой в свои многоквартирные дома, подвергая опасности их жителей. Те же граждане, которые соблюдают все рекомендованные меры и сидят в своих квартирах, уже вторую неделю недоумевают, какой смысл объявлять режим ЧП и кому-то сидеть дома. Ведь если эпидемия проникнет в Абхазию, то инфекция в таких условиях распространится мгновенно, и сидение дома мало кому поможет. Мне сегодня так и не удалось получить ответ на вопрос, кто должен обеспечить выполнение распоряжения исполняющего обязанности президента Бганба и пресекать нарушения режима. В Координационном штабе по защите населения от коронавирусной инфекции, работой которого руководит Бганба, порекомендовали обратиться в оперативный штаб. В оперативном штабе сказали, что занимаются только медицинскими вопросами, а за исполнение должно отвечать Министерство внутренних дел. В МВД сообщили, что предупреждают конечно людей. Появление первого случая коронавирусной инфекции в Абхазии является серьезным предупреждением для всех. Нельзя игнорировать и преуменьшать опасность. Нельзя безответственно относиться к возможным последствиям. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Сегодня зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19 в так называемом церковном кластере в Грузии. Несмотря на заверения многих священнослужителей в том, что в церкви никому ничего не грозит, один из диаконов, участвовавших в благослужениях, в итоге оказался в больнице. Впрочем, отменять службы в преддверии пасхальных праздников грузинская православная церковь не собирается. Чем это может грозить пастве и не только ей, выяснял Владимир Унанянц.
Диакон храма Святого Николая в одном из районов Тбилиси открыл так называемый церковный кластер. Прислуживающий местному архиерею при проведении богослужений молодой человек доставлен в больницу с диагнозом COVID-19. Аналогичный диагноз поставлен его матери и деду. Состояние здоровья последнего оценивается как тяжелое. При этом настоятель храма, отец Серафим, настаивает, что инфицирование не могло произойти в церкви.
Источником инфицирования, скорее всего, стала семья. Коронавирус изначально был обнаружен у его деда, и мы рекомендовали ему воздержаться от посещения богослужения.
Соседи заболевших, в свою очередь, отмечают, что 80-летний гражданин Грузии никуда из дома не выходил, в отличие от внука, регулярно участвовавшего в богослужениях, на которых собиралось довольно много прихожан. Сами прихожане связи между заболевшим священнослужителем и массовыми службами не видят. По словам одной из посетительниц храма, она следует советам медиков в быту, но в том, что касается духовных дел, больше доверяет священникам.
Я соблюдаю все правила безопасности, но в том, что касается вопроса плоти и крови Христовой, самого ценного, что у нас есть, того, на чем основана и стоит наша страна, я не вижу в этом никакой опасности для себя.
Вопрос посещения массовых богослужений сегодня стоит наиболее остро, исходя из того, что по прогнозам медиков на вторую половину апреля в стране ожидается пик эпидемии. И на это же время приходится один из наиболее важных церковных праздников – Пасха. Сама пасхальная литургия, которая в этом году должна пройти в ночь с 18 на 19 апреля, и предшествующие ей службы в течение всей Страстной недели традиционно собирают наибольшее количество верующих. Как будет решен этот вопрос в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа, пока непонятно. Грузинская православная церковь хранит молчание, обещая лишь одно – двери храмов ни в коем случае не закроются.
Мы ждем божественного знамения, и оно обязательно будет. Вот и сегодня прошла служба и причастие. Мы не можем сказать людям, чтобы они не приходили.
Заявил сегодня митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николос. О том, что большинство верующих прислушиваются скорее к священникам, чем к врачам, говорит сегодняшняя картина. 7 апреля православная церковь отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, и торжественные богослужения прошли в храмах по всей Грузии. Несмотря на карантин и многочисленные рекомендации от правительства, со стороны прихожан наблюдалась высокая активность. Если в главном грузинском кафедральном соборе Святой Троицы социальная дистанция в основном сохранялась, а крест и икона, которым прикладывались прихожане, постоянно обрабатывались дезинфекционным раствором, в других храмах с этим не так строго. Да и обряд святого причастия продолжает исполняться без изменений. Всех прихожан причащают из одной ложки. Митрополит Чатурский Сачхерский Даниил и вовсе считает, что лечиться лучше непосредственно в церкви.
Если человек болен и не знает об этом, и он придет в церковь, то обязательно излечится. Наоборот, когда такие люди, на которых снизошло божественное благословение, выходят из храмов на улицы, они распространяют благодать, и эта благодать излечивает общество.
Впрочем, сам представитель ГПЦ все же предпочитает прислушиваться к медикам. Именно по их рекомендации сегодняшнюю литургию Илья II пропустил, доверив провести богослужение своему местоблюстителю, владыке Шио. При этом уверения высших церковных иерархов в том, что в храмах прихожанам не грозит инфицирование, опровергают сообщения из Украины, где на строгий карантин закрылся главный церковный комплекс страны Киево-Печерская Лавра, после того, как у четверых священнослужителей, в том числе у настоятеля храма, владыки Павла, обнаружили коронавирус. С 4
апреля все службы в Лавре проходят в закрытом режиме с видеотрансляцией. На этом фоне отношение грузинской православной церкви к вопросам безопасности своей паствы и других граждан в условиях эпидемии считает безответственным теолог Васил Кубахидзе, ранее носивший сан протоиерея. В специальном видеообращении, опубликованном на YouTube, он назвал логику поведения представителей ГПЦ фанатизмом. Вести диалог с патриархией и патриархом, приводя свои аргументы, будь то с медицинской, государственной, общественной или даже теологической точек зрения, не имеет смысла. У них своя логика, они живут в своем мире, и у них есть свой бог, являющийся злым существом, как, к примеру, Молох, который нуждается в человеческих жертвоприношениях. Так что это не Иисус Христос и не Святая Троица. По словам теолога, единственные авторитеты для паствы – это католикос-патриарх и священнослужители. Поэтому прихожане будут игнорировать призывы властей на время эпидемии оставаться дома. Бывший священнослужитель считает, что церковь Грузии стала государством в государстве, поэтому властям следует начать переговоры с патриархией и предложить ей то, что обычно предлагают перед выборами. Наши власти не могут закрыть церкви или заставить патриархию закрыть их. Если во время выборов они достигают своих целей посредством кулуарных, тайных переговоров, то проводить такие переговоры они должны и сейчас. Уже даже поздно. Зато не поздно отправить икону в спецрейс. Директор авиакомпании Air Zena Georgian Airways Роман Букерия выложил на своей страничке в социальной сети Facebook фотографии и видео того, как на борт, который сегодня утром отправился за гражданами Грузии в Афины, доставили икону Святой Троицы, переданную патриархии. Ее функция – хранить граждан во время полета, тех, кому посчастливилось приобрести билет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Главным источником опасности стала православная церковь, говорит наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Она открыто, можно сказать, демонстративно противится соблюдению введенных государством мер. Запретили собрание более 3 человек, а вот у нас идет воскресное богослужение, и людей гораздо больше. Что вы нам сделаете?
До сих пор Грузия сравнительно успешно борется с эпидемией коронавируса. Правительство с самого начала пошло на принятие резких мер, их постепенно ужесточало, введя сначала чрезвычайное положение, а затем комендантский час. Это возымело результат. В отличие от многих стран, взрыва эпидемии не произошло. Количество инфицированных растет лишь постепенно. Неизвестно, как разовьется ситуация в дальнейшем, но вполне возможно, что стране удастся избежать массового кризиса, который мы наблюдаем в западных странах. На этом фоне главным источником опасности стала православная церковь. Она открыто, можно сказать, демонстративно противится соблюдению введенных государством мер. Запретили собрание более 3 человек, а вот у нас идет воскресное богослужение, людей гораздо больше. Что вы нам сделаете? Ввели комендантский час, а мы все равно все вместе соберемся в пасхальную ночь. Еще до введения этих мер церковь категорически отвергла идею изменения ритуала причастия, когда прихожане причащаются из одного сосуда. Еще не хватало из-за какого-то вируса менять ритуал, которому 2000 лет. Все это вызвало страх, что пасхальные праздники могут привести к резкому увеличению количества инфицированных. Специалисты прогнозируют пик эпидемии ко второй половине апреля, то есть на период после Пасхи. Все другие религиозные организации Грузии подчинились введенным мерам и закрыли богослужение для прихожан. Аналогичным образом ведут себя религиозные организации во всем мире. Неуступчивая позиция выделяет грузинскую церковь и внутри семьи православных церквей. Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви проводить службы без участия прихожан. Из 15 автокефальных православных церквей 12 ведут себя именно так. Лишь польская и грузинская церкви не исполняют предписания, а сербская занимает неоднозначную позицию. Защита граждан, тем более в ситуации кризиса, задача государства. Но действия правительства противоречивы и непоследовательны. Премьер-министр Гахария несколько раз подчеркнул, что объявленные им жесткие меры касаются всех. Любые исключения должны быть предусмотрены законом, но об особом режиме для церкви ничего не сказано. Однако на практике оказывается, что закон на церковь не распространяется. Гражданам говорят, любые нарушения будут караться большими штрафами. И это действительно происходит. Но и кто из правительственных лидеров не осмелился упомянуть возможность того, что санкции могут коснуться и церкви. Она выше закона. Ее нельзя заставлять и наказывать. С ней нужно специально договариваться. Самое смелое, на что идут представители правительства, это публичные заявления о том, что в этом году лично они не пойдут на пасхальное богослужение. Подразумевается, что в обычные времена им полагается там быть. Некоторые призывают к тому же и рядовых граждан. Но это максимум. Дальше призывов никто не идет. Почему с одной стороны церковь, а с другой государство так себя ведут? Мотивы правительства яснее. Хотя авторитет церкви пошел вниз, она все равно остается влиятельной силой, с которой никто не хочет ссориться. Но конкретно для грузинской мечты союз с ней особенно важен. В 2012 году эта партия пришла к власти во многом благодаря поддержке церкви. Ее стратеги убеждены, что они не смогут сохранить власть, если этот союз не останется в силе. Это прекрасно знают и в церкви, и стараются показать свою власть. Именно в условиях кризиса особенно приятно продемонстрировать особый привилегированный статус. Но в данном случае церковь не только играет в политические игры с правящей партией. Она противоставляет себя обществу. Когда в мае 2013 года священники возглавили погром против небольшой группы защитников прав сексуальных меньшинств, они тоже пошли против государства. Но у них были серьезные основания думать, что большинство рядовых граждан на их стороне. Сейчас все по-другому. Большинство людей реально боится пандемии. Жесткие меры, введенные правительством, весьма популярны. Действия церкви могут привести к кризису, который кончится для многих людей трагически. Ее высокомерная неуступчивость может нравиться наиболее фанатичной части паствы, но она сильно рискует своей и без того пошатнувшейся репутацией. Наверное, ей придется идти на компромисс. Не потому, что она уважает закон, а потому, что от нее отвернется гораздо больше людей.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Взгляд из.
Система здравоохранения Грузии готовится к пиковой стадии распространения коронавируса. Вернутся ли школы и высшие учебные заведения к обычному режиму обучения в текущем семестре? Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Как готовится система здравоохранения Грузии к пиковой стадии распространения коронавируса? С таким вопросом информационное интернет-агентство Interpress News обратилось к экспертам. Согласно прогнозам многих из них, этот период стоит ожидать в середине апреля. По информации Минздрава, сегодня в Грузии есть до 3500 коек для лечения больных коронавирусом. Всего в стационарах страны до 15 тысяч коек, часть которых в случае необходимости тоже можно будет задействовать для лечения инфицированных, утверждают в ведомстве. Бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акаки Зоидзе считает, что этого вполне достаточно.
Сейчас сложно посчитать, насколько возрастет обращаемость в медучреждения, однако те больницы, которые уже сегодня готовы обслуживать пациентов, больных коронавирусом, смогут принимать от 100 до 200 больных в день. Сейчас говорить о пиковом периоде нет смысла, поскольку многим, возможно, и не потребуется проходить лечение в больницах. В легких случаях пациенты будут проходить лечение дома под наблюдением врачей, что разгрузит систему здравоохранения. Я знаю, что и сейчас проходит процесс переподготовки врачей, и все они готовы к этому.
Сегодня главная задача государства заключается в том, чтобы максимально сократить масштабы распространения заболевания, а это в большей степени зависит от того, как будут соблюдать условия карантина и самоизоляции сами граждане, утверждает Акаки Зоидзе. В Минобразование до сих пор затрудняется ответить на вопрос, вернутся ли школы и высшие учебные заведения к обычному режиму обучения в текущем семестре, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Существует ли вероятность того, что второй школьный семестр будет провален и в каком формате будут проведены единые национальные экзамены? Изданию рассказала замминистра образования Екатерина Дгебуадзе.
Сегодня любая семья в Грузии может смотреть передачу «Телешкола» в эфире телеканала «Первый канал образования». Задействована горячая линия, и пока не поступало ни одной жалобы по поводу того, что кому-то недоступен этот телеканал. Министерство развивает телевизионные и электронные форматы как эффективные средства дистанционного дистанционного обучения. Мы предлагаем администрациям школ использовать разные программы для дистанционного обучения, которые позволяют проводить интерактивные уроки. Вернутся ли дети в школу до конца учебного года? У нас есть специальная форма, по которой будем это оценивать. Продолжится ли процесс обучения или будет отложен? Есть и такое предложение. Над ним мы работаем с экспертами. Решение будет приниматься, исходя из интересов учащихся.
Что касается единых национальных экзаменов, на данном этапе их формат остается прежним. Вопрос их переноса пока не рассматривался. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого выпуска региональных новостей, которые представит Демис Паландес.
Сегодня в Грузии зафиксирована третья смерть пациента с подтвержденным коронавирусом. Погибла 86-летняя женщина, которая в критическом состоянии находилась в инфекционной клинике Тбилиси. «Это был наш самый тяжелый пациент», — сообщил директор клиники Тенгиз Церцвадзе. Он также заявил, что число выздоровевших пациентов в Грузии достигло 45. В стране выявлено 195 случаев заражения. По прогнозу Церцвадзе, количество инфицированных в Грузии не превысит 1000 человек. По его словам, пик распространения вируса ожидается через 2-3 недели, передает общественный вещатель. В самопровозглашенной республике Абхазия выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Инфицирование подтверждено у пациента Гудаутской центральной районной больницы. Об этом сообщают источники, близкие к оперативному штабу по защите населения от коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что исследования на коронавирус прошли 86 человек, ни у одного заболевания выявлено не было. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии с 8 до 20 апреля де-факто границы по реке Псоу для всех категорий граждан. Ранее ограничение действовало для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничить с 0 часов 0 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на Абхазо-Российской государственной границы, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, говорится в новом документе. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал сегодня указ о нерабочих днях с 8 по 20 апреля с сохранением заработной платы, сообщает агентство РИАС. Указ не распространяется на следующие организации работодателей и их работников: непрерывно действующие организации, медицинские аптечные организации, организация, обеспечивающая население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и другие.
Новости читал Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. Российские власти заявляют о комплексе мер по снижению экономического ущерба от режима самоизоляции, который введен в стране с 25 марта. В частности, президент Путин объявил 6-месячные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%. Кроме того, российское правительство пообещало к 10 апреля утвердить список системообразующих компаний, которым разрешат возобновить деятельность в условиях пандемии. В ряде российских регионов вводятся специальные пособия для самозанятых, которые не имеют возможности зарабатывать из-за введенных ограничений. О чрезвычайных экономических мерах в период пандемии расскажет Мурат Букимухов.
По сообщению ТАСС, 10 апреля правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердит список системообразующих предприятий. Предполагается, что в него войдут более 650 компаний. Включение в этот список открывает предприятию доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и так далее. По информации газеты «Коммерсант», в него войдут в том числе и агропромышленные комплексы, и производители продуктов питания, продуктовые сети, продавцы непродовольственных товаров, то есть предприятия, которые присутствуют на Северном Кавказе. Как я слышал, аналогичные списки будут утверждать и на уровне региональных властей. 6 апреля Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам. Последовавшие за этим уточнения правительства поубавили число тех, кого обрадовала новость о кредитных каникулах. По разъяснениям правительства, на каникулы могут претендовать заемщики, взявшие потребительский кредит, размер которого не превышает 250 тысяч рублей, а для ипотечников сумма ограничена 1,5 миллионами рублей. РБК проанализировал статистику Национального бюро кредитных историй и пришел к выводу, что от кредитных каникул, объявленных президентом, будут отрезаны почти треть потребительских займов и 2/3 ипотечных. На Северном Кавказе количество отрезанных может оказаться еще больше, потому что каникулы предоставляются заемщикам, чей доход снизился более чем на 30%. Снижение доходов сложно будет доказать в условиях, когда работодатели показывают в фискальных отчетах минимальную зарплату, которая и в эти дни вряд ли станет меньше. Это проблема, считает кавказовед-демограф Константин Казеин. Регионы Северного Кавказа отличаются тем, что у них далеко не вся экономика обелена, и многие хозяйственные отношения держатся не в тех схемах и процедурах, которые являются типовыми для России.
Можно брать отдельные отрасли, там легкая промышленность, сельское хозяйство, где сегмент такой вот не вполне легализованный. Экономики достаточно велик. Я думаю, что в таких условиях просто предусмотреть какой-то достаточный набор компенсационных мер довольно сложно. Там могут быть и чисто юридические препятствия, и, наверное, также препятствия будут неполное знание всего того, что происходит в местной экономике. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы на Кавказе вот это время карантина не привело к серьезным экономическим затруднениям, важно просто, чтобы сами карантинные меры были в рамках разумно достаточной, чтобы та экономическая деятельность, которая вот не ведет напрямую к рискам распространения заболевания, чтобы она не оказывалась под запретом. Мне кажется, это единственная разумная вещь.
То есть вы полагаете, что на уровне региональных властей будут появляться свои списки приоритетных предприятий, и таким образом им будут оказывать поддержку?
Я говорю скорее о другом. Я скорее говорю о том сегменте экономики, который не имеет шанса попасть ни в какие списки, ни федеральные, ни, наверное, даже региональные. Это мелкий бизнес, прежде всего, который на Кавказе не только купи-продай. Это и, если брать, допустим, Дагестан, то это обувь. Если брать Карачаево, Черкесию, то это пошивочные предприятия, например, которые по-прежнему работают, ну, не полностью по легализованным схемам. С одной стороны, нужно создавать условия для опыления экономики, но это такая далекая цель. А вот в этой ситуации сейчас просто важно, чтобы вот тот мелкий бизнес, который не поддается полному учету, чтобы ему по возможности просто дали право работать. В той мере, в какой это не создает эпидемический угроз.
По мнению российского экономиста Дениса Соколова, в России де-факто действует режим чрезвычайной ситуации, ограниченные права на предпринимательство, на свободу передвижения и многие другие. Но при этом ЧС не объявляется, так как влечет за собой форс-мажорные обстоятельства и, соответственно, невыполнение обязательств, в том числе по кредитам, арендным отношениям и так далее. Вместо чрезвычайных ситуаций в России объявили некую самоизоляцию, которая никого ни к чему не обязывает. Например, предпринимателям не разрешают торговать, но при этом арендаторы не уменьшают арендные платы и не дают отсрочек. Для малого бизнеса это катастрофа. Мало того, что они не получают доходы, так должны выплачивать еще и деньги, равные половине их ежемесячной прибыли. Денис Соколов объясняет, почему владельцы торговых центров не идут на поблажки.
Малый и микробизнес именно через аренду торговых площадей выплачивают все виды ренты. Вот эти все виды ренты, они сохраняются пока. Это проблема большая.
Объясните, пожалуйста, что вы понимаете под рентой.
Арендуется помещение, оно кому-то принадлежит. Чаще всего эти собственники, они связаны и с местными властями, с местной администрацией. Они же обеспечивают лояльность пожарников, СЭС и прочих структур, которые обычно висят на бизнесе, да, на российском. И, собственно, как бы арендодатель является еще и интегратором рент. Вот, соответственно, все эти виды ренты сохраняются, и пока их никто не собирается отменять.
То есть система защищает свои позиции?
когда система отстаивает свои интересы при локальном выигрыше, это стратегическая ошибка. Потому что чем отличается эта история с коронавирусом и с пандемией от других видов кризисов, которые Россия уже переживала, так это тем, что если тогда спасали крупные компании, страдали в основном все-таки менеджеры, которых увольняли, а население получало удар несколько отсроченный, да, через инфляцию, через снижение реальных доходов, то теперь снижение реальных доходов наступает практически моментально у большого количества людей, потому что там количество самозанятых оценивается 30 миллионов, а страдают не только самозанятые, страдает очень много людей, которые так или иначе связаны с малым бизнесом и индивидуальным предпринимательством.
Ну и без коронавируса произошло падение рубля, поэтому пострадают не только бизнес, но и бюджетники.
Тяжелый удар будет по бюджетникам и, я не побоюсь этого слова, силовикам. И вот большой вопрос, что эта система, которая сейчас как бы не хочет делиться, да, не хочет, как это делают в европейских странах, раздать денег и откупиться и от пандемии, и от проблем с падением рубля, что она будет делать со всей этой армией недовольных людей? Потому что недовольство реально растет.
Это был российский экономист Денис Соколов. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
«Зеленая альтернатива» и Ассоциация молодых юристов Грузии призывают правительство приостановить процесс принятия решений по инфраструктурным проектам во время чрезвычайного положения. По заверениям правозащитников, власти, пользуясь режимом ЧП, без общественной дискуссии дали зеленый свет скандальным проектам. В ситуации разбирался Ираклий Урагвелидзе.
23 марта правительство приняло постановление номер 181, в котором, среди прочего, устанавливаются различные правила администрирования и выдачи публичной информации во время чрезвычайного положения. Спустя три дня, 26 марта, в статью 13 постановления была внесена поправка о правилах принятия экологических решений. В частности, она предусматривает, что административные процедуры для выдачи экологического разрешения в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства пройдут без публичного обсуждения. В связи с этим правозащитные организации выступили с совместным заявлением, в котором призвали правительство ограничить принятие таких решений на весь период чрезвычайного положения. Поправки к постановлению правительства от 26 марта ограничивают право экологов участвовать в принятии решений, связанных с охраной окружающей среды, о которых говорится в статье 29 Конституции Грузии. Ограничение этих прав в случае чрезвычайной ситуации запрещено статьей 71 Конституции Грузии и, следовательно, поправка противоречит Конституции, считают экологи.
Организации и заявители считают, что изменение правительственного постановления было сделано для упрощения принятия решений по проблемным проектам. Наглядным примером такого отношения является проект об Астуманской объездной дороге. Она пересекает охраняемые заповедные районы Буржом и Харагольского парка. Проект строительства дороги является частью крупного проекта, инициированного Бедзиной Иванишвили, который направлен на преобразование Бастумани и безоговорочно поддерживается государственными органами.
Еще на два проекта, являющихся предметом общественной политики и получивших неоднозначную оценку общественности, выданы разрешения правительства. 17 марта, согласно приказу министра окружающей среды и сельского хозяйства Ливана Давиташвили, принято решение по строительству каскада ОНИ-ГЭС на реке Рионе в регионе Раджа. Приказ министра был опубликован, когда в Грузии уже были подтверждены 34 случая коронавируса, и людей призывали оставаться дома. Через 4 дня правительство объявит чрезвычайное положение по всей стране и запретит людям собираться. Генеральный директор компании «Они Каскад» Лаша Иорданишвили, который также является единоличным акционером «Алазани Энерджи», осуществляющей строительство скандально известной гидроэлектростанции «Хадори-3» в Панкисском ущелье. Строительство этой ГЭС было приостановлено в июне 2018 года из-за протестов жителей Панкиси. Позднее Иорданишвили при поддержке ОМОНа попытался продолжить строительство 21 апреля 2019 года, что повлекло за собой физическое противостояние между населением и правоохранительными органами Панкиси. Тогда увечья различной степени тяжести получили 38 человек. Также «Зеленая альтернатива» и Ассоциация молодых юристов обратились 6 апреля в Тбилисский городской суд с заявлением об отмене экологического решения по каскаду на Махванской ГЭС, строительство которого планируется на реке Ирионе в муниципалитетах Цалтубу и Цагери. По данным экологам, строительная компания «Энка» не проводила никаких исследований для определения возможной угрозы жизни и здоровью людей, окружающей среде и культурному наследию. По словам Кеты Гуджараидзе, представителя «Зеленой альтернативы», организация будет и далее требовать общественной дискуссии по всем вышеупомянутым проектам.
Публичное обсуждение с местным населением экологических проблем является одной из процедур утверждения инфраструктурных проектов. Мы понимаем сложности чрезвычайного положения и призываем власти объявить мораторий на выдачу разрешений до окончания режима ЧП. В противном случае граждане обнаружат, что без их уведомления вблизи их мест проживания осуществляются важные проекты, вносящие значительные изменения в экологическую безопасность их жилищ.
В целом, экологи не надеются лишь на судебные инстанции. Подготовлено обращение к парламенту Грузии, который на днях на комитетских слушаниях должен обсудить исполнение природоохранного кодекса, принятого парламентом 2 года назад. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Пандемия коронавирусной инфекции, помимо прочего, резко активизировала деятельность разного рода диванных экспертов и конспирологов. О таких проявлениях в абхазском сегменте интернета рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Поскольку мир сейчас столкнулся с таким совершенно новым явлением, как пандемия коронавируса, нет сейчас ни одного человека на свете, который мог бы точно, убедительно и ответственно предсказать, что и как будет происходить на планете в течение ближайшего года. Но это не про категорию так называемых всезнающих. Вот образчик типичного интернет-текста. Идет обман населения на самых верхних этажах власти по всему миру. Все это смахивает на хорошо спланированную на международном уровне кампанию паники, преследующую определенные цели. Какие? Об этом мы можем только догадываться. Конец цитаты. То есть автор и сам не может сформулировать, кому и зачем понадобилось парализовать жизнь ведущих держав мира, может, инопланетянам, но в том, что все это неспроста, у него сомнений нет. Встречаюсь сейчас у некоторых российских авторов, в том числе и моих знакомых, истеричные тексты о том, что жесткие карантинные меры, предпринятые властями РФ, погубят экономику страны. Мне меньше всего хотелось бы быть тут адвокатом названных властей. Просто не покидает ощущение, что если бы те пошли по шведскому, белорусскому пути, многие из данных авторов с той же страстью кричали бы сейчас о том, что власть своим бездействием губит народ. Разумеется, таких умников и умниц, в кавычках, и у нас в Абхазии хватает. Я уже писал как-то о том, что до президентских выборов республики 22 марта почему-то никто в обществе, включая интернет-сообщество, не призывал к тому, чтобы перенести их на неопределенный срок, а сразу после выборов некоторые, понятно, что недовольные их результатами, начали вдруг громко вздыхать в Фейсбуке, что надо было это обязательно сделать. Сейчас в Абхазии зазвучали и такие умные рассуждения, что границы республики с внешним миром надо было закрывать еще в 20-х числах января, и вот тогда бы мы были гарантированы от проникновения коронавируса. Ах, как мы богаты задним умом. Но давайте перенесемся мысленно на 2 с лишним месяца назад и представим себе, как отреагировало бы тогда, когда в России не было еще выявлено ни одного инфицированного населения Абхазии на решение правительства закрыть границу на ПСОУ, и что было бы с тем правительством. А еще пандемия обострила различные умственные вывихи у некоторых групп населения, например, любителей распространять фейковые новости. В местных СМИ рассказывалась такая история. В социальных сетях был выложен список с именами и фамилиями людей, которые якобы инфицированы коронавирусом. Провокаторы ссылались на Минздрав Абхазии. Предприниматель Хаджарат Лейба из Гудауты был одним из 10 людей, чье имя оказалось в списке «зараженных» в кавычках. Правда, отчество и год рождения не совпадали, но не все его знакомые обратили на это внимание и сильно забеспокоились. На «Эхе Кавказа» рассказывалось о том, как представители гражданского общества Южной Осетии ставили в пример властям своего государства руководство Абхазии, которое наладило диалог с международными организациями, и те оказывают республике помощь в защите от пандемии. Все верно, но это не значит, что в Абхазии не нашлось людей, которые отрицательно отнеслись к этой помощи. В Фейсбуке было опубликовано их соответствующее открытое письмо властям. Председатель детского фонда Абхазии Асида Ломия откликнулась следующим текстом. «Мракобесие и невежество выдается сейчас за бдительность и патриотизм». Истрепали уже слово «патриотизм» до такой степени, что писать его хочется только в кавычках. И вот эти бдительные патриоты постят без устали свою абракадабру про выдуманную ими же опасность международной помощи от ООН. Кстати, забывая, что наш главный союзник тоже член ООН и даже Совета Безопасности. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Пандемия коронавируса особенно сильно ударила по туристической индустрии. В Абхазии с тревогой смотрят в будущее, ведь существенная часть доходов населения самопровозглашенной республики формируется за счет отдыхающих. Как люди пытаются подготовиться к возможному кризису, выясняла Анаит Гагарян. Наш телефонный опрос в рубрике «Голоса».
Поделитесь опытом, как выживать без туристов и что вы сами делаете, чтобы подготовиться к возможному кризису.
Абхазия – та страна, которая выживет при любых условиях. С очень, может быть, тяжелыми последствиями, но выживет. Потому что мы помним прекрасно 95-й год, когда все мировое сообщество, к большому сожалению, тогда и во главе с Российской Федерацией, нас взяли в блокаду. Руководство страны и народ понял, что никаких других вариантов нет, как только на себя рассчитывать. Слава Богу, мы живем в благодатной земле. И слава Богу, это происходит весной. У нас все возможности есть для того, чтобы выжить в этих непростых условиях. Надо и правительству, и нашему государству полностью все ресурсы бросить сегодня на сельское хозяйство и первым долгом обеспечить население тем минимум, чтобы люди в этой стране не голодали. Для этого все условия у нас есть. А сланку ваше – независимый гражданин, независимой страны.
Наша семья, конечно, мы очень надеемся, что все-таки будут туристы, но если даже не будет, будет сложно. Но опять же, у нас взрослые, они пенсионеры, а младшее поколение, ну, имеет дополнительный заработок. Конечно, доходы от туристов, они были лучше бы, но если не будет, то что делать? Будет сложно.
Что вы делаете, чтобы как-то подготовиться к этому кризису, в котором, может быть, будет?
На всю жизнь не запасешься, но я, например, хочу немного всего посадить, чтобы у меня, например, было все свое, Диана.
Абхазский народ выживал в самые тяжелые времена. Не только во время нашей Отечественной войны, но и до этого были случаи заболевания, чума, испанка и так далее. Конечно, трудности будут, но я уверен, что народ, который перенес все тяготы последней войны, и это тоже переживем. Это первое. Второе, что касается голода. 413 дней восточная часть Абхазии была в блокаде. Она и это пережила. Так что панику создавать не надо. Надо, конечно, нам возвратиться к земле. А у нас здесь можно вырастить все. Вахтанг Пипиян, президент фонда международного делового сотрудничества.
конечно, мне очень жаль предпринимателей, которые вложились. Я надеюсь, что будет со стороны государства какая-то поддержка предпринимателей. И тот же НДС, о котором они вот так переживают, и я знаю, что он наносит действительно ущерб. И в конце концов, может быть, это будет стимулом, чтобы решить этот вопрос. Но я думаю, что особого для нас вот ущерба, мне кажется, особого не будет. Если это будет все решено до конца апреля. Конечно, если это все продлится дальше, тогда мы, конечно же, не выживем. Потому что большей частью мы все живем за счет отдыхающих. К сожалению, государственной поддержки у нас очень мало. Анита Сергеевна, Бганда.
Я вообще считаю, что уже, в принципе, в Абхазии кризис наступил. Так как экономист, как бухгалтер, я могу сказать. С января по май обычно у нас очень тяжелая обстановка в стране. Потом начинается туристический сезон. Поступают какие-то налоги, люди как-то вздыхают легче, гостиницы начинают заполняться. Но вдруг возникнет кризис, не придут отдыхающие. Что делать? Я не знаю. Я, например, никак не готова к кризису. Я не могу сказать, что у меня деньги где-то в банке лежат, что я защищена и тому подобное. Бюджет остановит зарплату или меня снимут с работы, я останусь ни с чем. То есть у меня вся надежда на свою зарплату только. Камак вообще.
Так совпало, что в этом году мы решили заняться немножко земледелием. Ну, в Абхазии всегда, я думаю, что есть возможность прокормить себя. Тут главное не лениться, работать. Если мы все займемся земледелием, то голодными точно не останемся. Хаджим Байлона.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». В середине марта в сети Facebook была запущена акция абхазских музыкантов под названием «Я люблю Италию», направленная на поддержку страны, которая на данный момент пострадала от эпидемии коронавируса больше всех. В рамках акции музыканты и певцы исполнили известные итальянские музыкальные композиции. Из Сухуми передает Дарья Паба.
«Голос Абхазии» или по-итальянски «La voce dell'Abkhazia» – это страница на Facebook, которая принадлежит онлайн-газете «Абхазия сегодня», выпускающейся в Италии с 2015 года на абхазском, русском, английском и итальянском языках. В тяжелое для Италии время, связанное с ужасными последствиями распространения коронавирусной инфекции, менеджерам страницы пришла идея поддержать итальянцев музыкальной акцией «Я люблю Италию». В рамках этой акции на странице Facebook начали публиковать видео, в которых музыканты и певцы из Абхазии исполняют известные в обеих странах композиции. Так, эстрадная певица Саида Гавни исполнила «Коза Сей», Амина Кагони записала свою версию известной во всем мире «Белла Чао», а выпускник Сухумского музыкального колледжа Самвел Миракян спел песню «Вода и соль», созданную в 1990-х годах для дуэта Адриано Челентано и Мины. О том, как появилась идея провести онлайн-акцию, рассказала администратор страницы «Голос Абхазии» Камила Кирвал.
Абхазию и Италию объединяет многое. Это темперамент, доброта души, громкие застолья и отношение к законам. Возможно, последнее с ними сыграло злую шутку, но мы в Абхазии очень вовремя спохватились. И нам было тяжело наблюдать, как в Италии гибнут люди. Каждый день в СМИ такие бешеные цифры погибающих людей. И это такие же люди, как и мы неравнодушны к этому. И так как мы являемся мостом между Абхазией и Италией, мы начали хоть как-то морально поддерживать. И певец Боб Марли говорил, что музыка, когда бьет по человеку, то ему не становится больно, потому что это искусство. Вот мы тоже хотели именно через призму искусства поддержать итальянцев.
Абхазский певец Нарсоу Абухба, который в рамках «Я люблю Италию» исполнил «Пью кепо», рассказал о том, почему решил принять участие в акции.
Я считаю, что люди должны поддерживать друг друга, особенно в такие сложные моменты. Каждый может внести лепту, пусть небольшую, но это очень важно.
В числе принявших участие в акции молодая скрипачка Эмилия Терзян-Хагба. Она записала видео, на котором исполняет на скрипке отрывок из «Сельской чести» оперы итальянского композитора Пьетро Масканьи, созданной в 1890 году по одноименной новелле Джованни Верги. Эмилию с Италией связывает профессия. 10 мая она должна была ехать в Пезаро, чтобы принять участие в международном музыкальном конкурсе. Но из-за эпидемии коронавируса мероприятие перенесли. Скрипачка выразила сочувствие народу Италии и так прокомментировала отмену конкурса.
Прислали приглашение из Италии участвовать в конкурсе. Я готовилась усердно. Была подготовлена очень красивая программа. Я должна была играть цыганские напевы Пабло де Сарасате, приложение для скрипки Россини и рок-концерт, вторую часть. Но из-за пандемии все, к сожалению, отложилось на некоторое время. И очень обидно, если честно. И за конкурсы, и за страны. Ну, надеюсь, когда-нибудь еще получится. Потому что Италия – это страна, в которой мечтает побывать каждый музыкант.
Итальянцы с теплотой приняли поддержку из Абхазии. И вчера в виртуальном журнале LSD Magazine из Бари была опубликована статья, рассказывающая об акции «Я люблю Италию» и о том, как история связывает две страны. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.